Астрид Линдгрен. «Мио, мой Мио».
Полиция Стокгольма разыскивает 9-летнего Бу Вильхельма Ульсона.
У мальчика светлые волосы и голубые глаза.
Позавчера в 6 часов вечера он исчез из дома по улице Уплан, 13.
В тот день на нем были короткие коричневые штаны, серый вязаный свитер и красная шапочка.
Сведения о пропавшем посылайте в дежурное отделение полиции.
Сведения о пропавшем посылайте в дежурное отделение полиции.
И известий об Вильхельме Ульсене так никогда и не поступило. Он исчез. Никто никогда не узнает, куда он девался. Тут уж никто не знает больше меня, потому что я и есть тот самый Бу Вильхельм Вильсон. Как бы мне хотелось рассказать обо всем хотя бы Бенке. Я часто играл с ним. Он тоже живет на улице Упланд. Его полное имя Бенгт. Но все зовут его просто Бенка. И понятно, меня тоже никто не зовет Бу Вильхельм Ульсон, а просто... Боссе. Я был приемышем у тети Эдли и дяди Сикстона. Попал я к ним, когда мне исполнился всего один год. До того я жил в приюте. Тетя Эдли и взяла меня оттуда. Вообще-то ей хотелось девочку, но подходящей девочки не нашлось, и она выбрала меня. Хотя дядя Сикстон и тетя Эдли мальчишек терпеть не могут. Особенно, когда им исполняется лет 8 или 9. Тетя Эдли уверяет, что в доме от меня дым стоит коромыслом. Я разбрасываю повсюду одежду, слишком громко болтаю и смеюсь. Она без конца повторяла: «Будь проклят тот день, когда ты появился в нашем доме». А дядя Сикстон вообще ничего мне не говорил, а лишь изредка кричал: «Эй ты, убирайся с глаз долой, чтобы духа твоего не было». Большую часть дня я пропадал у Бенки. Его отец часто беседовал с ним и помогал строить планеры. Иногда он делал метки на кухонной двери, чтобы видеть, как растет Бенка. Бенка мог смеяться и болтать, сколько влезет, и разбрасывать свою одежду, где ему вздумается. Все равно отец любил его. И ребята могли приходить к Бенке в гости и играть с ним. Иногда вечером, ложась в постель, я мечтал о том, чтобы отец Бенки вдруг стал и моим отцом. И тогда я задумывался: кто же мой настоящий отец? И почему я живу не вместе с ним и с мамой? Тетя Эдли как-то сказала мне, что моя мама умерла, когда я родился.
А кто был твой отец? Никто этого не знает.
Я ненавидел тетю Эдли за то, что она так говорила. Может, это и правда, что мама умерла, когда я родился. Но я знал, что мой отец найдет меня. И не раз, лежа в постели, я украдкой плакал о нем. Кто был по-настоящему добр ко мне, так это фру Лундин из фруктовой лавки.
Эй, малыш, возьми-ка эти конфеты. Я знаю, ты их любишь.
Спасибо. Теперь, после всего, что произошло, я часто задумываюсь, кто же она такая, тетушка Лундин? Ведь с нее-то все и началось... тем октябрьским днем прошлого года. Тетя Эдли отправила меня в булочную. Натянув красную шапочку, я выбежал на улицу. Когда я проходил мимо фруктовой лавки, тетушка Лундин стояла в дверях. Взяв меня за подбородок, она посмотрела на меня долгим, странным взглядом.
«Хочешь яблоко?»
«Да, спасибо».
Ты не опустишь открытку в почтовый ящик?
Конечно.
До свидания, Бу Вильхельм Ульсен. Прощай. Прощай, Бу Вильхельм Ульсен.
Ее слова прозвучали так чудно. Она ведь всегда называла меня просто Боссе. До почтового ящика нужно было пройти еще один квартал. Но когда я опускал открытку, то увидел, что буквы, которые написала тетушка Лундин, горели, как на световой рекламе. Я не мог удержаться и прочитал открытку. Королю страны дальней. тот, кого ты так долго искал, в пути. И день, и ночь он в пути. А в руке у него волшебный знак. Золотое яблоко. Я не понял ни слова. Но мороз пробежал у меня по коже. Я поспешно бросил открытку в ящик. Интересно, кто же это и день, и ночь в пути? И у кого в руке золотое яблоко? Тут я взглянул на яблоко, что мне дала тетушка Лундин. Яблоко было золотое. Теперь я могу поручиться. Я держал в руке прекрасное золотое яблоко. Я почувствовал себя страшно одиноким и чуть не заплакал. Пошел и сел на скамейку в парке Тегнера. Там не было ни души. Наверное, все ушли ужинать. Смеркалось. Накрапывал дождь. В домах вокруг парка зажглись огни. У Бенки в окнах тоже горел свет. Наверное, повсюду, где горит свет, дети сидят возле своих пап и мам. Только я здесь один, в темноте. Один с золотым яблоком в руках. А что с ним делать, не знаю. Поблизости стоял уличный фонарь. Свет от него падал на меня и на мое яблоко. Вдруг в свете фонаря на земле что-то блеснуло. Оказалось, это простая бутылка из-под пива. Ну, конечно, пустая. Кто-то засунул в ее горлышко кусок деревяшки. Вдруг неожиданно мне показалось, будто в бутылке кто-то копошится. Однажды я читал книжку «Тысяча и одна ночь». В ней рассказывалось о духе, который сидел в бутылке. Разве могут сидеть духи в бутылках стокгольмских пивоварен? Но в этой бутылке на самом деле кто-то был. Честное слово, там сидел дух. И ему не терпелось выйти из заточения. Он показывал на деревяшку, закрывавшую бутылку, и умоляюще смотрел на меня. Мне не приходилось иметь дело с духами, и было чуточку боязно вынуть из бутылочного горлышка деревяшку. Наконец, я все же решился. Дух со страшным шумом вылетел из бутылки. В один миг он начал расти и стал огромным-преогромным. Самые высокие дома вокруг парка Тегнера оказались ему по плечу. Невозможно представить, как я перепугался. Я весь дрожал.
Малыш, ты освободил меня из заточения. Проси, чего хочешь.
Я, собственно, не знаю.
Я прибыл вчера вечером в Стокгольм. Забрался в бутылку, чтобы получше выспаться.
В бутылку?
Кто же не знает, что лучше, чем в бутылке, нигде не выспишься. Это знают все духи. Но пока я спал, кто-то закупорил бутылку. Не освободите меня, может статься, я протомился бы там 1000 лет. Это не понравилось бы моему повелителю, королю.
Дух, откуда ты?
Из страны дальней.
Возьми меня с собой. О, дух, возьми меня в страну дальнюю. Там же ждут меня.
В твоей руке волшебный знак. Ты тот, кого так долго разыскивает наш король.
Он наклонился и обнял меня. Вокруг нас что-то загудело, и мы полетели ввысь. Где-то внизу под нами плыли облака, а мы мчались вперед. Звезды, луны и солнце сверкали вокруг. и день и ночь в пути. Именно так и было написано в открытке.
Смотри! Вон страна дальняя!
Мы начали опускаться и оказались на острове. Да, то был остров, который плавал в море. Воздух вокруг был напоен ароматом тысяч роз и лилий. Слышалась дивная музыка, которую не сравнишь ни с какой музыкой на свете. На берегу моря возвышался громадный белокаменный замок. Там мы и приземлились. Навстречу нам кто-то бежал вдоль берега. То был сам король. Стоило мне взглянуть на него, как я понял, что это мой отец-король. Я в этом ничуть не сомневался. Отец широко раскинул руки, и я бросился в его объятия. Какой он красивый! Как сверкает его шитое золотом и украшенное драгоценными камнями платье. Он был похож на отца Бенки, только нет, еще красивее. Жаль, что тетя Эдли не видит его.
Мио, мой Мио, я искал тебя целых 10 лет. Мио, мой Мио.
Оказывается, меня зовут вовсе не Боссы. Вот, имя Боссы оказалось не настоящим, как и моя жизнь на улице Упланд. Теперь все встало на свои места. Я все дни напролет веселюсь. Каждый вечер отец приходит ко мне в детскую комнату, и мы строим планеры, и болтаем друг с другом. Я расту и взрослею, и мне здесь отлично живется. Мой отец-король каждый месяц делает метку на кухонной двери, чтобы видеть, насколько я подрос.
Мио, мой Мио, как ты ужасно вытянулся.
Вот бы было здорово, если бы Бенка знал обо всем. Возьму-ка я и напишу письмо. И вложу его в бутылку. Потом заткну ее пробку и брошу в синее море, омывающую страну дальнюю. И вот однажды поедет Бенка со своим папой и мамой на дачу. И, купаясь в море, увидит плавающую бутылку. Забавно, если Бенка узнает обо всех чудесах, которые произошли со мной. И он сможет позвонить в дежурное отделение полиции и сообщить, что Бу Вильхельм Ульсен, которого на самом деле зовут Мио, под надежной защитой в стране дальней. И ему отлично живется в замке своего отца. Уже в самый первый день отец повел меня в сад. Вечерило, и ветерок шелестел листвой деревьев. Приближаясь к саду, мы услышали дивную музыку. Казалось, разом звенели тысячи хрустальных колокольчиков, и от этой музыки тревожно замирало сердце.
Слышишь? Слышишь, как поют мои серебристые тополя?
Он взял меня за руку. Тетя Эдли и дядя Сикстон никогда не брали меня за руку. И вообще раньше никто так не ходил со мной. Поэтому я очень люблю, когда отец водит меня за руку, хотя я уже давно не малыш. Сад окружала высокая каменная стена. Отец отворил калитку, и мы вошли.
Мио, мой Мио, тебе нравится мой сад?
Я не в силах был ответить. Меня охватило непонятное чувство, словно тоска закрадывалась в сердце, хотя мне не было ни капельки грустно, даже наоборот.
Хорошо, что ты счастлив. Будь всегда таким, Мио. Мой Мио.
Отец пошел к садовнику, который его давно ждал, а я стал носиться по саду. Ой, и вот бы Бенка был со мной. Я бы подралась с ним. Ну, понятно, понарошку. Бедняга Бенка по-прежнему бегает в парке Тегнера, а там сейчас и ветер свистит, и дождь льет, и темно. Углубившись в свои мысли, я тихо брел по извилистой тропинке в саду роз. Вдруг я поднял глаза. Передо мной стоял на дорожке, кто бы вы думали?
Бенка.
Ты кто?
Юм-юм.
И тут я увидел, что он не очень похож на Бенку. Он как-то серьезнее и, видимо, добрее Бенки. Знаешь, как меня зовут? Думаешь, боссы? Совсем нет. Меня так звали и раньше.
Я знаю, что тебя зовут Мио. Наш король послал гонцов по всей стране, и они возвестили, что Мио вернулся домой.
Подумать только. Отец велел оповестить об этом всех жителей своего королевства.
Да.
А у тебя есть отец, Юм-Юм?
Конечно, есть. Мой отец королевский садовник. Пойдем, посмотришь, где я живу.
И Юм-Юм бежал впереди меня по извилистой тропинке в самый отдаленный уголок сада. Там стоял крохотный белый домик с соломенной крышей, точь в точь, как в сказках. Стены его и крыша так густо поросли розами, что домика почти не было видно. Окошки были раскрыты настежь, и белые птицы то влетали в домик, то вылетали оттуда.
Юм-Юм! Ты не забыл про ужин?
Она вышла на крыльцо, улыбаясь. Я увидел, что она очень похожа на тетушку Лундин, только чуть-чуть помоложе. И она взяла меня за подбородок, ну, точь-в-точь, как тетушка Лундин.
Добрый, добрый день, Мио. Хочешь поужинать вместе с Юм-Юмом?
С удовольствием, если только не доставлю вам хлопот.
Это приятные хлопоты.
Мио, мой Мио, я вижу, тебе весело.
Ой, да, простите.
Да смейся на здоровье. Мне нравится пение птиц, нравится перезвон моих серебристых тополей. Но больше всего люблю я слушать в моем саду твой звонкий смех, Мио.
И тут я впервые понял, что мне нечего бояться отца. Что бы я ни сделал, он только посмотрит на меня своими добрыми глазами. Вот как сейчас, когда он стоит, опираясь на плечо садовника, а белые большие птицы кружат над его головой. После ужина мы с Юм-Юмом пошли погулять. Смеркалось. Над садом опустилась легкая голубая дымка. Белые птицы угомонились, спрятавшись в своих гнездах. Серебристые тополя перестали звенеть. В саду воцарилась тишина. Только на верхушке самого высокого тополя сидела большая черная птица и пела. Лучше всех белых птиц вместе взятых. И мне казалось, что она поет только для меня. Но в то же время мне хотелось заткнуть уши и не слушать птицу. Ее пение нагоняло на меня тоску.
Вот уж вечер, а скоро и ночь. Мне пора домой.
Постой, не уходи. Юм-Юм, кто это?
Не знаю. Я зову ее птицей Горюн, раз она вся черная, словно в трауре, и поет так печально. Но, может, ее зовут и иначе.
Не очень-то она мне по душе.
А я ее люблю. У нее такие добрые глаза. Спокойной ночи, Мио!